моей точки зрения, это безрассудно.
Это был писатель-сатирик Аркадий Арканов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Маматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сергей Шойгу и Юрий Чайка контролируют ход восстановительных работ в Южной Осетии. Куда в действительности идут выделенные на эти работы деньги? Петербургские водители обвиняют сотрудников ГИБДД в том, что они устраивают ловушки на дорогах. Вице-президент США проводит переговоры в Киеве. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в Южную Осетию прибыла российская делегация, в состав которой входит глава МЧС России Сергей Шойгу и генеральный прокурор Юрий Чайка. По словам министра гражданской обороны и ликвидации стихийных бедствий Южной Осетии Анатолия Бибилова, одна из целей визита Шойгу – лично посмотреть, как проходят восстановительные работы. Мнение экспертов о реальном ходе этих работ выясняла Вероника Баде.
Еще в августе прошлого года, сразу после военного конфликта, Владимир Путин заявил, что пострадавшим жителям Южной Осетии будет оказана помощь. Россия обещала предоставить республике средства на восстановление жилья, объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства. Однако в ноябре Счетная палата проверила использование российских бюджетных средств и выявила нарушения. В частности, по ее данным, власти республики получали средства из России, но не рассчитывались с подрядчиками. А из 111 объектов, подлежавших восстановлению в 2008 году, работы велись только на 73. О том, как обстоят дела в республике, рассказывает независимый эксперт из Южной Осетии Алан Джусоев.
И последние два с половиной месяца темп восстановительных работ резко активизировался. Начали восстанавливать еврейский квартал, там строят так называемые вот эти таунхаузы. Московский микрорайон достаточно активно застраивают. Состояние завершения практически все школы и детские сады города Цхинвала. И где-то процентов 70 накрыли новые крыши корпусов домов. Более проблематично частный сектор. Некоторые дома разрушили, подстроительные площадки, но они были разрушены, как бы их полностью убрали. Но вот пока строительство не началось. Это наиболее проблематично и коммуникации. Также я пока не слышал о программах, допустим, в районах. Это сельская местность. Я знаю, что идет линия электропередач в Ленинградский район. Говорят, что в следующем году начнут прокладывать трубопровод, газ. Но пока вот как бы на этом все и останавливается.
Как вы полагаете, тех средств, которые выделяются на сегодняшний день, должно хватить на восстановление региона?
Там суммы назывались разные. 8,5 миллиардов, 10 миллиардов, 11,5 миллиардов вот на этот год. Этих средств хватит, если правильно подойти и если помощь будет в том числе и со стороны российских властей, исполнителей власти, и не будут ставиться препоны на таможне, тогда да. И если будет создана какая-то внятная, прозрачная программа восстановления, которой я не знаю пока. Прозрачности в том, какие средства поступили, какие должны быть израсходованы, под что, ее нету. Так что я не думаю, что кто-нибудь вам возьмется, допустим, ну достаточно компетентно откомментировать все это.
Это был южноосетинский эксперт Алан Джусоев. А вот как комментирует ситуацию Роланд Келихсаев, лидер оппозиционной народной партии Южной Осетии.
Как я знаю, на сегодняшний момент реально ничего не восстановлено в Южной Осетии. Идет восстановительный процесс только те, которые финансируются непосредственно правительством Москвы. То есть восстанавливается там, делается московский городок на 300 с чем-то семей, по-моему. Там детский сад, школа восстанавливается. То есть те объекты, которые непосредственно финансируются из России, эти объекты восстанавливаются. Сразу после войны к работам приступили там недобросовестные некоторые подрядчики, которые отремонтировали крыши домов и так далее и тому подобное, которые на сегодняшний момент не отличаются хорошим качеством. То есть они протекают и очень плохо сделаны эти крыши.
А как вы полагаете, почему не идут восстановительные работы? Куда же уходят средства?
Ну, я так думаю, что те средства, которые были направлены в Южную Осетию, часть пошли именно на вот те объекты, которые, я сказал, что отремонтированы крыши и так далее и тому подобное. То есть эти деньги пошли именно на эти работы, но качество очень плохое. У нас есть просто одна надежда, что в связи с визитом президента России Медведева Южной Осетии. Крупномасштабный процесс восстановления Южной Осетии начнется уже в ближайшее время. У нас большая надежда на это, потому что если еще одну такую зиму, я не думаю, что переживет этот народ, который находится, фактически очень многие находятся в палатках и в необустроенных домах, то есть разрушенных домах. Учитывая, что до сих пор в Южной Осетии нет полноценного правительства, я так думаю, что из-за этого тоже крупномасштабное финансирование было прекращено все-таки. То есть реально правительство как такового не сформировано до конца. Скорее всего, после назначения премьер-министра в Южной Осетии и формирования кабинета министров, я так думаю, что после этого начнется уже реальное восстановление Южной Осетии.
Таково мнение Роланда Келихсаева, лидера оппозиционной народной партии Южной Осетии. А вот впечатление журналиста Александра Габуева, обозревателя международного отдела газеты «Коммерсант».
Я был в Синвале последний раз на парламентских выборах 31 мая, и впечатление город оставляет довольно гнетущее, потому что количество восстановленных объектов можно пересчитать по пальцам. В то же время город, как он выглядел на августовской хронике 2008 года, так он по-прежнему и выглядит. То есть жилые дома на центральной улице напротив дома правительства совершенно сожжены. Также порушено очень много домов частных, одноэтажных. И, в принципе, какого-то признаков шевеления я не обнаружил. Я довольно часто связываюсь со своими товарищами в Тинвале. Они мне говорят, что какие-то восстановительные работы, да, по крайней мере попытки, начались уже с середины июня. Там начали сносить старые дома и так далее. Но при этом о каком-то строительстве речь пока не ведется. В основном чиновники только обещают его начать и говорят, что очередная комиссия через несколько дней даст свое заключение, и вот тогда строительство начнется. Ну, такими разговорами тинвальцев кормят где-то с марта-апреля месяца, когда там начинается строительный сезон. В принципе, многие люди из тех, у кого были деньги или кому деньги привели родственники, уже отчаялись ждать компенсации и частично, по крайней мере, косметически восстановили дома за свой счет. Но, судя по кадрам во время визита Медведева, видно, что город по-прежнему находится в совершенно разрушенном состоянии, и за год там практически ничего не произошло.
Представители оппозиции обвиняют руководство республики в том, что выделенные на восстановление средства, мягко говоря, используются не по назначению. У вас какая-то есть информация по этому поводу?
Доказательств у меня никаких нет, но судя по результатам того, как идет сейчас восстановительный процесс, хотя Минфин и Минрегион, которые процессы восстановления курируют с российской стороны, регулярно отчитываются о том, что деньги в республику поступают на восстановление, каких-то видимых результатов восстановления не видно. Поэтому сразу же возникает вопрос, каким образом эти деньги были потрачены. Ну вот, ответа на него нет. И по нашим данным, в общем, все последние проверки счетной палаты были довольно-таки критичные по отношению к властям Южной Осетии.
Говорил журналист Александр Габуев. В прошлую пятницу председатель Государственного комитета по реализации проекта восстановления Южной Осетии Зураб Кабисов заявил на пресс-конференции в Схинвале, что полномасштабное строительство частного жилья в Южной Осетии разрушено в результате августовской войны, начнется на этой неделе. Впрочем, как отмечают эксперты, уже стало традицией говорить о восстановлении Южной Осетии исключительно в будущем времени. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня день единых действий против произвола милиции. Во многих российских городах проходят акции, которые организуют общественные и правозащитные движения. Тела 8 погибших в автокатастрофе под Новосибирском отправлены в Томск. Ранее сообщалось, что водитель перевернувшегося автобуса задержан в качестве подозреваемого. В результате катастрофы в ночь на понедельник погибли 8 человек, 39 получили ранения. Прокуратура Свердловской области намерена добиваться освобождения под залог правозащитника Алексея Соколова. Он был задержан по подозрению в разбойном нападении. Коллеги Соколова называют его арест провокацией. Китай и Россия проведут масштабные совместные военные учения в северо-восточной провинции КНР Цзилинь. Сообщается, что главная задача пятидневных учений – отработка операции по борьбе с терроризмом и сепаратизмом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Таиланд для участия в региональном форуме Ассоциации стран Юго-Восточной Азии «АСЕАН». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». В 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие несколько часов. Оставайтесь на наших волнах. Сейчас в нашей программе обзор публикации в международной печати. Его подготовил Дмитрий Волчий, которого я приветствую в студии. Дмитрий, здравствуйте. Итак, о чем пишет сегодня международная пресса?
Здравствуйте, Андрей. Одна из важнейших тем мировой печати – политический кризис в Иране. Как отмечает «Гардиан», после подавления уличных выступлений оппозиционеров, не согласных с итогами президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил Махмуд Ахмадинежад, оппозиция выбрала новую тактику. Мохаммад Хатами, который был президентом Ирана с 1997 по 2005 годы, призвал к проведению референдума о доверии властям. По словам Хатами, узнать, доволен ли народ сложившейся ситуацией – это единственный способ выйти из кризиса. Ассоциация борющегося духовенства, которую возглавляет Хатами, выпустила заявление, в котором говорится, что референдум не должен проходить под надзором органов, которые манипулировали президентскими выборами 12 июня. Явный намек на Совет Стражи Исламской Революции. По мнению газеты «Гардиан», крайне маловероятно, что верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи или Совет Стражей согласятся с таким предложением. Хаменеи уже предупредил, что продолжающиеся разногласия могут привести к краху всей элиты в стране. Его предостережение было адресовано не только Хатами, но и еще одному бывшему президенту Хашими Рафсанджани, который на прошлой неделе говорил о том, что миллионы иранцев утратили доверие к власти, а также главному оппозиционному кандидату на июньских президентских выборах Мир Хусейну Мусави, который потребовал освобождения всех задержанных участников акций протеста, проходивших в Иране в последние недели. «Нью-Йорк Таймс» сегодня пытается дать определение политической системе, сложившейся в Иране. По мнению политолога Расула Нафиси, это больше не теократия, а военный режим, использующий в качестве фасада шиитскую клерикальную систему. Подразделение «Стражи Исламской Революции» контролирует почти всю экономику страны, от клиник лазерной хирургии глаз до нефтяных месторождений и ядерных объектов. Значительную часть их доходов составляет выручка от операций на черном рынке, по некоторым оценкам, до 12 миллиардов долларов в год. В то время как в среде духовенства существует явное противоборство фракций, организация «Стражей революции» кажется монолитной, но на самом деле и в ее рядах существуют противоречия и разногласия, обострившиеся после переизбрания Махмуда Ахмадинежада на второй срок. «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что многие офицеры голосовали в 1997 году за реформатора Мохаммада Хатами, а один из бывших команд Махсен Ризаи выдвинул свою кандидатуру на пост президента в этом году и не скрывал своего недовольства нарушениями во время голосования.
Дмитрий, признаюсь, что я знаю тему, вторую тему вашего обзора, не сомневаюсь, что она будет очень интересна многим. Прошу вас.
Да, европейские газеты обсуждают сегодня новый виток скандала, связанного с любовными похождениями Сильвио Берлускони. В последнее время появилось много публикаций о связях премьер-министра Италии с девушками по вызову, его предстоящем разводе, но публикация газеты «Эспрессо» стала настоящей бомбой. Патриция Д'Одарио, утверждающая, что она развлекала Берлускони, но не получила от него вознаграждения за свои услуги, решила отомстить своему покровителю и обнародовала записи, которые она тайно сделала 4 ноября прошлого года в Палаццо Грациоли, римской резиденции главы правительства Италии. Это был особый вечер. Весь мир следил за подсчетом голосов на выборах президента Соединенных Штатов. Однако у Берлускони, как утверждает Патриция, были заботы увлекательнее. На одной из записей слышно, как Берлускони предлагает подарок Патриции, а потом говорит: «Я пойду в душ», и предлагает ей подождать на большой кровати. Она спрашивает, на какую именно. Он отвечает: на кровати Путина. На другой записи Патриция жалуется бизнесмену Джан Паоло Тарантини, который, как она утверждает, и свел ее с премьер-министром, что тот не заплатил ей за ночь обещанные 5000 евро. В третьем фрагменте звукозаписи она рассказывает тому же посреднику, что Берлускони предложил ей встретиться еще раз, на этот раз втроем с еще одной его подружкой. Представители Берлускони объявили эти записи бессмысленными сплетнями. Как пишет в своем комментарии британская «Гардиан», разоблачение Патриции Додарио могут сыграть на руку Берлускони. Простым итальянцам, скорее всего, будет приятно узнать, что их 72-летний премьер, страдавший раком простаты, сохранил прекрасную сексуальную форму. На одной записи Патриция говорит Тарантине, что за ночь, проведенную с Берлускони, она ни разу не сомкнула глаз.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Следующие несколько минут нашей программы мы посвятим судебному процессу над бывшими совладельцами компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Сейчас с места события в прямом эфире наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. В Хамовническом суде Москвы, где рассматривается новое дело, возбужденное против совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, сторона государственного обвинения продолжает оглашать доказательства, которые должны свидетельствовать о том, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев виновны в хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Однако, как отмечают сами подсудимые и их адвокаты в ходе судебных заседаний, все, что, во всяком случае, в настоящий момент оглашают государственные обвинители, скорее свидетельствует в пользу невиновности подсудимых. В частности, сейчас оглашаются документы, содержащиеся в 116-м томе уголовного дела. Это постановление о проведении выемок в аудиторской компании Pricewaterhouse Audit. Сегодня прокурор Валерий Лахтин зачитывает некоторые документы, добытые следствием во время вот этих выемок. Адвокаты обращают внимание суда на то, что они оглашаются документы не полностью, или на то, что гособвинитель искажает представленную на них информацию. Но и даже в таком виде речь идет о деловых контактах компании ЮКОС. Кроме всего прочего, в этой консолидированной финансовой отчетности говорится о социальных активах компании, раскрыты запасы сырой нефти и нефтепродуктов, которыми владел ЮКОС в 2001-2002 году. Тем не менее, по версии государственного обвинения, ведь вся продукция компании ЮКОС расхищалась, и Михаил Ходорковский уже неоднократно задавался риторическим вопросом, обращаясь к судье под запись в протоколе о том, что, ну, как же можно относиться вот к таким доказательствам и утверждению государственных обвинителей о хищении всей продукции, если выясняется, что у компании были и социальные активы, и прибыль, и запасы нефти, и, кроме всего прочего, ЮКОС еще приобретал акции нефтедобывающих компаний, и в консолидированной финансовой отчетности декларировал то, что ЮКОС обладает необходимыми ресурсами для разработки месторождений, а его дочерние зависимые структуры функционируют как вертикально консолидированная компания. В общем, получается, что, судя по вот этим документам, хищения это вроде как никакого и не было. Но государственные обвинители никак не комментируют то, что они оглашают. Поэтому, наверное, только в прениях можно будет понять, что конкретно они хотели доказать этими документами. Ну и журналисты также надеются, что сегодня они получат комментарии от адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева относительно недавнего заявления бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, который сообщил в интервью газете Financial Times детали такого приватного разговора, который, по его утверждению, состоялся у Касьянова с нынешним премьер-министром, а тогда президентом Владимиром Путиным. И если верить Михаилу Касьянову, то Путин сказал, что Ходорковский спонсировал КПРФ без его согласия. И вот именно этим можно... Именно с этим можно связывать и потом ту опалу, в которую попал бывший владелец крупнейшей нефтяной компании, я имею в виду ЮКОС.
Спасибо. В прямом эфире была наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова.
Петербургские водители утверждают, что в последнее время участились случаи, когда сотрудники ГИБДД устраивают ловушки. В результате десятки людей лишаются водительских прав. Недавно одна из таких историй закончилась победой водителя в суде, но это скорее можно считать исключением, рассказывает Татьяна Вольская.
На сайте «Петербургские водители» ежедневно появляется информация об опасностях, подстерегающих водителей на дороге. Например, каждый день множество людей лишаются прав на Никольском переулке, где чуть ли не круглосуточно дежурит патруль ГИБДД. Дорожной разметки там нет, но всем остановленным объясняют, что они выехали на встречную полосу. Во время ремонта дороги у Мариинского театра проезд сместили влево, и картина была такая. Ремонт внезапно кончается, справа возникают дополнительные полосы, и машины сходу вылетают на встречную полосу. Никаких знаков нет, но сотрудники ГИБДД почти всегда в наличии. А вот история с ночной засадой на Ланском шоссе обернулась скандалом, вылившимся в 4 судебных заседания. Как было дело, говорит его непосредственный участник, попавший в засаду, Виктор Смирнов.
Я увидел впереди по ходу движения, что проводятся работы службами трамвайно-троллейбусного управления или Горэлектротранс. Шла замена линии электропередачи контактной сети троллейбусной. Стояло две машины вдоль сплошной полосы. И первая по ходу движения машина, перед ней стоял знак «Объезд препятствия с левой стороны», который четко указывал пересечение сплошной линии разделительной полосы и выезд на встречную полосу. Естественно, понимая, что знак дает приоритет по движению, я пересек сплошную.
И тут же оказался остановленным с двумя десятками других машин, так как за аварийной машиной скрывался сотрудник ДПС лейтенант Кислов.
Подошел инспектор, попросил у меня удостоверение личности, сказал, что я нарушил правила дорожного движения. Я поинтересовался, какие. Он мне сказал, что выезд на встречную полосу. Я был удивлен, но там же есть знак. Он говорит, меня не волнует, что выставляют знаки другие службы. Все вопросы к ним. После этого я набрал номер телефона службы 112, 5-й канал, Петербург, и вызвал съемочную группу. Когда приехала съемочная группа, комментарий главного инженера Горэлектротранса был однозначен таков, что они имеют право расставлять знаки, как хотят. Схемы, которые составил инспектор ГАИ Кислов, который меня задержал, совершенно не соответствовали действительности. Они не были составлены на месте, они не были подписаны мной. Нарушений со стороны инспектора, конечно, было много.
Во многом виновато несовершенство административного кодекса, говорит адвокат Международной адвокатской коллегии Санкт-Петербург Руслан Денисов, защищавший интересы Виктора Смирнова в суде.
Представленные документы сотрудниками ГИБДД нельзя признать как недопустимое доказательство по аналогии Уголовного кодекса. И поэтому документы, которые представляют сотрудники ГИБДД, чаще всего незаконно предоставляются суду. И суд берет данные документы за основу, как доказательство виновности правонарушителя, который совершил нарушение правил дорожного движения. Если бы мы своими силами не сделали бы в таблицу место правонарушения, не представили суду фотографии и доказательства того, что та дорожная обстановка, которая была представлена сотрудниками ГИБДД, не соответствует действительности, то я думаю, что решение суда было бы не в нашу пользу. Некоторые судьи в некоторых судах просто не принимают доказательства, которые представляет правонарушитель. Причина заведомо принятия решения, исключительно обвинительный уклон на любого правонарушителя.
Сказанное Русланом Денисовым подтверждает другой адвокат Ирина Гаврилова, уточняя, что обстановка в судах в разных районах города разная.
Самый неблагополучный район по городу, по моему мнению, это Приморский. Потому как инспектор по розыску, он не предпринимая никаких мер, предусмотренных законом, сразу выносит постановление о том, что какое-то лицо виновато.
Все же Виктор Смирнов в суде свое дело выиграл благодаря видеоматериалам 5-го канала. Он обращает внимание еще на один нюанс.
Там были еще машины, которые останавливались. Они нигде не проходят. Им не было повесток в суд. Это говорит о том, что водители были отпущены, предъявив, грубо говоря, какое-то вознаграждение этим инспекторам.
И это происходит именно сегодня, когда весь город завешен плакатами, призывающими бороться с коррупцией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня день единых действий против произвола милиции. Во многих российских городах проходят акции, которые организуют общественные и правозащитные движения. Тела 8 погибших в автокатастрофе под Новосибирском отправлены в Томск. Ранее сообщалось, что водитель перевернувшегося автобуса задержан в качестве подозреваемого. В результате катастрофы в ночь на понедельник погибли 8 человек, 39 были ранены. Прокуратура Свердловской области намерена добиваться освобождения под залог правозащитника Алексея Соколова. Он был задержан в середине мая в Екатеринбурге по подозрению в разбойном нападении. Коллеги из Соколова называют его арест провокацией. Китай и Россия проведут масштабные совместные военные учения в северо-восточной провинции КНР Цзилинь. Сообщается, что главная задача пятидневных учений – отработка операций по борьбе с терроризмом и сепаратизмом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Таиланд для участия в региональном форуме Ассоциации стран Юго-Восточной Азии АСЕАН. Конференция открывается в среду на острове Пхукет в 600 километрах к югу от Бангкока. Главные темы – северокорейская ядерная угроза, ситуация с правами человека в Мьянме, борьба с терроризмом. Суд Алма-Аты оштрафовал лидера оппозиционной партии «Азад» Булата Абилова за проведение акции против ограничения свободы слова. В Ираке 8 человек погибли и более 60 ранены в результате серии взрывов в Багдаде и Рамаде. На востоке Афганистана 5 полицейских погибли в перестрелке с талибами, убиты не менее 5 боевиков. На северо-западе Пакистана в результате операции правительственных сил за последние 2 дня убиты более 50 боевиков, погибли 3 военнослужащих. Как сообщили военные, основной удар наносился по позициям талибов в районе Нижний Дир. Еще одна важная сегодняшняя тема. Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден находится с визитом на Украине и сегодня проводит переговоры с руководством страны. На линии прямого эфира наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Насколько я знаю, переговоры еще не завершились.
Добрый день, Андрей. В эти минуты Джо Байден и Виктор Ющенко уже возлагают цветы к мемориалу памяти жертв Голодомора на Украине. А до этого времени вице-президент США и президент Украины действительно провели переговоры. Они продолжались около 2 часов. Обсуждали они вопросы безопасности, в том числе в области энергетики. Речь шла также о дальнейшей реализации хартии Украина-США о стратегическом партнерстве. Этот документ был подписан в декабре прошлого года и, в частности, предполагает, что стороны планируют тесно сотрудничать над восстановлением и модернизацией украинской газотранспортной системы. Это положение хартии не раз критиковали российские власти. На пресс-конференции по итогам переговоров Джо Байден сделал заявление, которое от него ждали украинские власти. Вице-президент США от лица новой американской администрации подчеркнул, что улучшение отношений Вашингтона и Москвы не будет происходить за счет Украины, и она не будет разменной монетой в перезагруженных российско-американских отношениях. Байден также подтвердил позицию Вашингтона по поддержке курса Украины на евроатлантическую интеграцию, отметив, что никто не имеет права указывать украинцам, в какие союзы и объединения им вступать. Одним из конкретных результатов встречи Байдена и Ющенко стала договоренность по созданию до конца этого года рабочей украинско-американской группы по энергетической безопасности. Также известно, что США скоро начнут поставлять ядерное топливо для южноукраинской атомной электростанции. До этого времени Украина закупает все ядерное топливо только у Российской Федерации. В то же время президент Виктор Ющенко сообщил на пресс-конференции, что на переговорах обсуждалась и тема реформирования украинского газового сектора. Как отметил президент, Украина заинтересована в том, чтобы в модернизации украинской газотранспортной системы принимали участие как можно большее число стран. В ходе своего визита Джо Байден уже успел высказать обеспокоенность политической ситуации на Украине. Визит американского вице-президента проходит на фоне продолжающейся и, можно сказать, уже привычной конфронтации между президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. Программа визита Байдена предусматривает его встречи в ближайшие часы как с премьером Юлией Тимошенко, так и с лидером оппозиции Виктором Януковичем. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Московское время 16 часов 35 минут. Нашу программу продолжает рубрика «Не только политика». В конце июля в Америке выходит книга писем британского мыслителя Исаи Берлина. Одно из писем, слегка опережая выход книги, опубликовал американский еженедельник New York Review of Books. В этом письме Исаи Берлин подробно рассказывает о визите в Оксфорд в 1958 году Дмитрия Шостаковича по случаю присуждения композитору почетной степени доктора. Комментирует Игорь Померанцев.
Частное письмо Исаи Берлина, адресованное другу, читать мучительно с первой до последней строки. Вот Шостакович вылезает из машины. Первое впечатление Берлина. Появился застенчивый, страшно нервный господин. Никогда прежде, пишет философ, на заре холодной войны, работавший в британском посольстве в СССР и лично знавший Ахматова и Пастернака, я не видел такого затравленного человека. Шостаковича сопровождают два советских чиновника. Композитор представляет их как друзей, настоящих друзей. Вскоре друзья уезжают, но Шостакович не может взять себя в руки. Упоминания в разговоре актуальных событий, имен современников, буквально лишают его дара речи. Лицо дергается. Лишь однажды в ходе визита Шостакович преображается. За роялем он вдохновенен и свободен. Но после снова дрожь в пальцах, нервный тик. На ужине после торжественной церемонии к Шостаковичу обращаются старые русские эмигранты, обращаются по-светски, как воспитанные дружелюбные люди. Шостакович замыкается, что-то мычит. Его спрашивают: «А какова судьба ваших второй, третьей и четвертой симфоний?» Шостакович, вынужденный в 30-е годы под нажимом сокрушительной критики снять эти симфонии из репертуара, как ни в чем не бывало, отвечает: «Эти произведения не имели успеха». Отец композитора не менее мучителен. Он ждет в Оксфорде звонка советских чиновников. Они не звонят, явно запаздывают. Как впоследствии оказалось, заехали в книжный магазин купить путеводитель. Шостакович трижды безуспешно звонит им, в отчаянии ломает пальцы, в ужасе представляет, как ему придется объясняться и оправдываться в посольстве. Сэр Исайя делает глубокомысленный вывод. Как все-таки глубоко впечатываются цензура и несвобода в гений художника. Они ограничивают его, но при этом углубляют. В приложении к письму New York Review of Books напечатана фотография новоиспеченных оксфордских докторов в мантиях и старинных шляпах. Они идут гуськом. Тогдашний премьер-министр Гарольд Макмиллан, ныне полузабытый лейбористский политик Хью Гейтскилл, литератор Алан Херберт и русский гений Дмитрий Шостакович, человек на все времена.
Свой комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москву прибывает делегация Министерства коммерции Китая для переговоров о китайских предпринимателях, которые работали на черкизовском рынке. Ситуации на черкизовском рынке посвящен очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Александр Гостев.
Делегация Министерства коммерции Китая, приезжающая в Москву, хочет добиться возвращения изъятого на черкизовском рынке товара торговцам. Как отмечает сайт издания «Газета», на рынке занимались торговлей около 80 тысяч китайских бизнесменов, преимущественно из провинций Чжэцзян, Хэйлунцзян и Фуцзян. Делегация, по информации издания, планирует обсудить проблему так называемого «серого таможенного оформления». Эта практика применялась длительное время и сейчас превратилась в проблему для китайских торговцев в России. «Китайская делегация обладает реальной силой», — сказал газете «РУ» главный редактор сетевого журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов. Китайская внешняя политика, по его словам, нацелена на обеспечение экономических позиций Китая во всех сферах, начиная с больших, например, энергоносителей, и заканчивая мелкими — розничной торговлей. Цитата.
«Китайцы очень сдержанно ведут себя в политических вопросах, а в экономических последовательно защищают интересы своих граждан. Российскому руководству проигнорировать их не удастся. Если Китай берется за решение экономической проблемы, то он это сделает. Эта тема китайской стороной будет подниматься постоянно. Насколько удастся добиться результата прямо сейчас, неизвестно».
В китайском министерстве говорят, что поддерживают борьбу с контрабандой, но надеются, что Россия сможет защитить имущество качества и достоинства законопослушных китайских бизнесменов. Напомню, что деятельность черкизовского рынка была приостановлена 29 июня из-за нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности. Этому предшествовали претензии правоохранительных органов, касающиеся контрабанды и нарушений миграционного законодательства на рынке. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин даже назвал рынок «гадюшником». На днях мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что деятельность черкизовского полностью остановлена, а иностранные торговцы будут выдворены из Москвы. Газета «Ведомости» писала, что причиной наступления властей на черкизовский рынок стал доклад о критическом состоянии легкой промышленности России.
В нем говорилось, что ценовая дискриминация со стороны турецких и китайских нелегальных товаров буквально задушила отечественное производство. После закрытия рынка без работы остались 100 тысяч человек, среди которых множество нелегальных мигрантов. Сотни оставшихся без работы бывших арендаторов и работников рынка стали ежедневно собираться у охраняемых милицией ворот, пытаясь получить оставшийся на рынке товар. Звучат жалобы, что за доступ к своим товарам у торговцев требуют немалые деньги. Представители Департамента торговли правительства Москвы уже разговаривали с инициативной группой бывших работников черкизовского рынка. Инициативная группа просила городские власти возобновить работу рынка до конца 2009 года, чтобы люди смогли реализовать товар и расплатиться с долгами. Итогом встречи стало решение подготовить совместное обращение в общественную палату, в котором московское правительство признает, что не в состоянии обеспечить рабочими местами всех пострадавших от закрытия черкизовского рынка.
Сайт Политру пишет, что между тем Левада-центр выяснил отношение москвичей к закрытию Черкизона.
Оказалось, что 67% жителей столицы целиком и полностью одобряют решение московских властей приостановить деятельность черкизовского рынка. Отрицательно к этому решению отнеслись лишь 20% опрошенных, 13% затруднились ответить. Причины закрытия рынка москвичи представляют себе по-разному. 47% сказали о торговле контрабандной и контрафактной продукцией. 41% опрошенных указали на антисанитарные условия. 18% считают, что кто-то пытается перехватить контроль над черкизовским рынком. Еще 6% подозревают, что таким образом кто-то пытался надавить на Юрия Лужкова. 53% респондентов, однозначно одобривших закрытие черкизовского рынка, отметили, что на нем трудилось большое количество нелегальных мигрантов.
Данные опроса Левада-центра по поводу закрытия черкизовского рынка Москвы я попросил прокомментировать заместителя главного редактора сайта «Политру» Бориса Долгина.
Ситуация социального обострения, естественно, усиливается недоверие к чужому, точнее, естественно, к воспринимаемому как чужое, усиливаются подозрения, что кто-то отнимет рабочие места. А почему сюда завозят, там, не знаю, китайцев или вьетнамцев, в то время как такое замечательное место для потерявших работу? Другой вопрос, что рассуждающие так люди обычно не совсем себе представляют структуру занятости и то, кто на какие позиции вообще готов идти, но эта логика вполне присутствует. Кроме того, ситуация некоторой такой шизофрении, когда, с одной стороны, продукцией чего-то ты пользуешься, результатами действия чего-то ты пользуешься, с другой стороны, не готов воспринять субъекта этой деятельности, ты готов жить в убранном дворе, но не готов увидеть, кто же этот двор убирает, и смириться с тем, что это опять-таки мигрант, это вполне такой классический парадокс массового сознания. Некоторая его естественная нерефлексивность. Поэтому вот здесь, мне кажется, достаточно велика роль и медиа, и неких общественных организаций, общественно уважаемых фигур в том, чтобы как-то заставлять людей думать, соотносить одни реалии с другими. В том числе и то, что люди, вообще-то осуществляющие более экономные покупки на подобных рынках, вряд ли могут выступать против подобных же рынков. А в том числе и то, что с закрытием дешевых точек почти неизбежно осуществляется повышение цен в оставшихся сегментах торговли. Это все нуждается в разъяснении. К сожалению, этого делается недостаточно. И в этих условиях восприятие подобной государственной компанейщины, оно не может не быть позитивным.
Мнение заместителя главного редактора сайта «Политру» Бориса Долгина. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня день единых действий против произвола милиции. Во многих российских городах проходят акции, которые организуют общественные и правозащитные движения. Тела 8 погибших в автокатастрофе под Новосибирском отправлены в Томск. Ранее сообщалось, что водитель перевернувшегося автобуса задержан в качестве подозреваемого. В результате катастрофы в ночь на понедельник погибли 8 человек, 39 были ранены. Прокуратура Свердловской области намерена добиваться освобождения под залог правозащитника Алексея Соколова. Он был задержан в середине мая в Екатеринбурге по подозрению в разбойном нападении. Коллеги Соколова называют его арест провокацией. Китай и Россия проведут масштабные совместные военные учения в северо-восточной провинции КНР Цзилинь. Сообщается, что главная задача пятидневных учений – отработка операций по борьбе с терроризмом и сепаратизмом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Таиланд для участия в региональном форуме Ассоциации стран Юго-Восточной Азии АСЕАН. Суд Алма-Аты оштрафовал лидера оппозиционной партии АЗАД Булата Абилова за проведение акций против ограничения свободы слова в Казахстане. В Ираке 8 человек погибли в результате серии взрывов в Багдаде и Рамаде.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сенсация в российском кино. Бесплатный фильм Никиты Михалкова.
Комментарии экспертов.
Кому писали письмо Вацлав Гавел и Лех Валенца.
Право автора.
Что нам Уолтер Кронкайт, размышляет журналист Владимир Абаринов.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая панорама. Сегодня на «Волнах свободы» ее ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Президент России подписал закон, расширяющий возможности перехода к упрощенной системе налогообложения предприятиями малого бизнеса. В частности, он предусматривает увеличение в 3 раза с 15 до 45 миллионов рублей максимально возможной суммы текущего годового дохода компании, при котором она получает возможность перехода на упрощенную систему налогообложения своего бизнеса. Эта система предусматривает замену сразу нескольких налогов, в том числе подоходного, единого социального и НДС, одним налогом на доход или прибыль. Одновременно также в 3 раза с 20 до 60 миллионов рублей повышается объем максимального дохода малого бизнеса, при котором он утрачивает возможность применения упрощенной системы налогообложения. Запасы золота в резервах Центрального банка России за июнь увеличились на 1,7%, составив к началу июля 17 миллионов 700 тысяч тройских унций, говорится в материалах банка. В июне, как сообщалось ранее, объем международных или золотовалютных резервов Центрального банка увеличился на 2,1%, примерно до 412 миллиардов 600 миллионов долларов. Центральный банк России может снизить максимальную ставку по рублевым депозитам, которая по согласованию с коммерческими банками с августа будет ограничена 18% годовых, заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликиан. Ранее он говорил, что Центральный банк пока не планирует прибегать к административным мерам в отношении банков, устанавливающих более высокие процентные ставки по вкладам, не исключив таких действий в будущем в случае необходимости. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 7 по 13 июля увеличились на 1,7%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 20 рублей 25 копеек, или по текущему курсу почти 64 американских цента. Американский концерн General Motors завершил прием заявок на покупку своих европейских подразделений, в том числе крупной доли в немецкой компании Opel. Как и ожидалось, претендентов оказалось трое – альянс канадской «Магна» и российского «Сбербанка», бельгийская компания RAJ и китайская «Баик». Из них только у первых двух, по мнению экспертов, есть шансы на победу. В последний момент российско-канадский консорциум внес поправки в свое предложение. В целом он по-прежнему претендует на 55% акций Opel, однако теперь партнеры согласны разделить этот пакет поровну. Ранее же предполагалось, что Сбербанк в случае успеха получит 35% акций, а Магна – 20%. Как объяснить подобную корректировку их совместной заявки, если 10% пакет бумаг Opel в любом случае останется у работников самой компании? Аналитик ВТБ «Капитала» Елена Сахнова.
Вы знаете, с моей точки зрения, может быть две причины для такого решения. Первое – это для того, чтобы оставить General Motors в качестве основного акционера, не контролирующего, но основного. теперь, когда пакет Сбербанка уменьшился до 27,5%, General Motors остается основным акционером. Вторая причина – это то, что все-таки для Сбербанка эта инвестиция не является основной, и, по-видимому, они захотели, чтобы Magna, для которого все-таки этот бизнес является основным, инвестировали такую же сумму, как и Сбербанк, то есть как бы пересмотрели риски и объем инвестиций.
В свою очередь, бельгийская компания заявила о намерении стать владельцем чуть более 50% акций Opel, планируя инвестировать в компанию до 2012 года 275 миллионов евро. Взамен она просит у правительства Германии государственные гарантии на 3 миллиарда 800 миллионов евро, а также, по сути, санкцию на сокращение почти 10 тысяч рабочих мест на заводах Opel в Европе, что предусматривает ее предложение. Объем же инвестиций со стороны российско-канадского альянса по планам составит 700 миллионов евро при условии государственной гарантии на 4,5 миллиарда. Если сравнивать эти две заявки, какая из них может оказаться более предпочтительной для General Motors и властей Германии? Елена Сахнова продолжает.
Ну, вы знаете, учитывая, что Германия очень обеспокоена возможностью закрытия заводов, видимо, предложение Magna все-таки более предпочтительно, поскольку российско-канадский консорциум обещает не закрывать заводы, не сокращать серьезно рабочие места. Непонятно, на самом деле, удастся ли им этого достичь или нет. Возможно, не удастся этого добиться, но, по крайней мере, они ставят перед собой такую цель. Поэтому, видимо, для Германии, и мы, в общем, знаем о том, что и земельные власти, и уже даже федеральные власти поддерживают проект Magna больше.
А для американского концерна?
General Motors позиция их не ясна. Они пока не высказывают никаких конкретных предпочтений различным претендентам. Они продолжают говорить, что не изучают все предложения.
В целом, на ваш взгляд, продажа крупного пакета компании Opel окажется экономически обоснованной сделкой? Или все-таки в ней будут присутствовать политические мотивы?
Я думаю, что решение будет все-таки политическим, и я готова согласиться, что российско-канадский консорциум сейчас находится в фаворитах именно благодаря политической поддержке со стороны властей Германии.
Это была аналитик ВТБ «Капитала» Елена Сахнова. Как ожидается, уже в среду совет директоров General Motors может дать предварительные рекомендации в отношении выбора покупателя Opel. Однако затем его предложение еще предстоит рассмотреть Еврокомиссии, правительством Германии и других стран, заинтересованных в этой сделке. Курс доллара на сегодня 31 рубль 37 копеек, на завтра 31,18. Евро сегодня стоит 44 рубля 44 копейки, курс на среду 44,27. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор и ведущий, обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Завершая первый информационный час нашей программы, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока» и сегодняшняя история из Испании. Группа исследователей из Севильи опубликовала доклад, в котором говорится, что за последние три года количество актов уличного вандализма в крупных городах испанской провинции Андалузия, то есть почти всего юга Испании, увеличилось примерно в 500 раз. Не лучше обстоят дела и во многих других регионах страны, рассказывает мадридский корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
Сожженные ночью мусорные контейнеры, разбитые фонари, витрины, телефонные кабины, банкоматы и рекламные щиты, хулиганские надписи на общественных зданиях, сломанные деревья и кусты и так далее. Особо страдает от вандализма город Альмерия, говорится в исследовании. Тем не менее, уличные хулиганы действуют во всех крупных городах юга – Севильи, Кордове, Малаге, Кадисе и Гранаде. Вандализмом занимаются подростки с рабочих окраин, юные маргиналы, которые нигде не работают и не учатся. Не учатся, потому что не хотят, и не работают, во-первых, потому что испанские законы запрещают труд несовершеннолетних, а во-вторых, потому что те, кто, достигнув 16 лет, получают право трудиться по найму, не находят работы, так как не имеют никакой специальности. Более трети молодых испанцев бросают школу, не получив обязательного среднего образования. По уровню пьянства, наркомании и хулиганства в молодежной среде Испания занимает одно из первых мест в Европе. Говорит мэр города Медина-дель-Кампо, что в провинции Кастилья-Леон, Хавьер Родригес. Наши граждане вполне сознают, что от вандализма страдают все, потому что нам приходится ликвидировать ущерб, нанесенный городскому хозяйству за счет местной казны. За актами вандализма стоят вполне конкретные молодые люди. Разумеется, речь идет не обо всей молодежи. Мы намерены принять меры, усилить контроль за действиями этих хулиганов. Мы больше не намерены позволять им безобразничать, да к тому же на утро хвастаться своим вандализмом. Испанские левые представители правящей в стране социалистической рабочей партии проблему вандализма молодежи политизируют и утверждают, что всему виной капитализм. Дескать, капитализм превратил большие города в сплошной рынок. Где нет витрины, там обязательно висит реклама, а это, мол, раздражает молодежь, вызывает стихийный протест. К тому же из-за массовой застройки подросткам негде развернуться, негде погулять. Именно об этом говорится в упомянутом докладе о вандализме в Андалузии, подготовленном исследователями, близкими к социалистической партии. Отсюда и выводы: резервировать и благоустраивать в городах для молодежи какие-то пустыри, где они могли бы, раз пока этого не избежать, пить спиртное и нюхать кокаин, бить пустые бутылки, поджигать мусор и расписывать стены похабными надписями. Кстати, подобная практика уже существует в некоторых городах Андалузии, где левые возглавляют муниципалитеты. Но уличный вандализм от этого не уменьшился, наоборот, увеличился. Консервативная оппозиция критикует благодушное отношение властей к проблемам молодежи и упрекает их в нежелании принимать адекватные, возможно, непопулярные меры, опасаясь негативной реакции избирателей. К таким мерам они относят ужесточение наказаний за вандализм, усиление ответственности родителей за тунеядство подростков, ревизию системы воспитания и образования молодежи, в том числе профессионального, с тем, чтобы эта система могла охватывать даже наиболее ленивых и неспособных учеников. И, наконец, борьба с безработицей среди молодежи, которая в последние годы неимоверно выросла в связи с экономическим кризисом. Мэр Медины дель Кампо Хавьер Родригес. Мы устанавливаем в различных частях города, где чаще всего проявляется вандализм, видеокамеры, которые позволят полиции выявить хулиганов и привлечь их к ответственности. Закон позволяет нам накладывать штрафы в 10 раз превышающие стоимость поврежденного городского имущества. Поскольку речь в основном идет о несовершеннолетних, то платить придется их родителям. Думается, это заставит их заняться воспитанием своих детей в духе большей гражданственности, уважения к окружающим. Если в большинстве районов Испании уличный вандализм имеет лишь социальные корни, то в стране Басков и Каталонии у него, помимо перечисленных, есть и иные причины. Это региональный национализм, который местная уличная молодежь впитывает как губка. Мол, не хочу учиться, не хочу работать, хочу бороться за независимость своей провинции. И здесь уже мусорными контейнерами дело не обходится. Юные баски и вандалы любят поджигать городские автобусы, громить филиалы банков и штаб-квартиры политических партий. А их каталонские единомышленники специализируются на сжигании портретов короля и королевы. Правда, как-то недавно они сожгли и гигантский плазменный экран, на котором демонстрировалась игра испанской сборной по футболу. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – всероссийская акция протеста против милицейского произвола. Сегодня день единых действий против произвола милиции. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рабочие не получают зарплату уже 7 лет.
Я работаю уже 18 лет, но такого количества одновременно разбитых машин до сих пор не видел.
Америка отправляется на Марс. Вот что должно быть, а не Америка возвращается.
Водитель просто отвлекся, по телефону звонил. Летели в Туве, автобус опрокинулся.
Противодействие милицейскому произволу в Республике Татарстан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».